Глава 54. Шарко стоял в оперативном штабе в своем вечно темно-сером пиджаке, измятом на спине. Перед видеомагнитофоном справа от него расположились Паскаль и Лиси, а слева Николя. Одри подошла к Беланже. Тот, как ни в чем не бывало, вежливо подставил щеку, а когда она спросила, как дела, только повел подбородком в сторону экранов, которые вернулись к своему изначальному предназначению. Три из них были подключены к камерам, направленным на берега Сены. Вода цвета старого песка была всюду. Один экран показывал Зуава и разор на набережных. На экране внизу Одри увидела снятый с низкой точки порт Ван Гога. Камера наверняка была установлена на мосту Аньера. Баржи сцепились, как гигантские кусочки лего. Некоторые развернулись вокруг собственной оси, сдвинувшись в сторону соседей. На заднем плане она узнала судно Николя и его болтающиеся на волнах полуразваленные мостки. Она молча сглотнула, бросила на него быстрый взгляд, села и повернулась к Шарко. Он искоса ее оглядел и начал. Прежде всего два момента. Первое. Поиск в национальной базе генетических отпечатков профиля ДНК, связанного с женским пальцем, ничего не дал. Так что палец остается анонимным. И второе. Я получил сообщение из отдела информатики. Похоже, компьютеры Шевалье, найденные в подвале, где он держал жертв, защищены системами шифрования. Специалисты корпят над этим, но понадобятся дни, чтобы получить результат. Сегодня существуют такие сложные системы кодирования, что с ними ничего невозможно поделать. Так вот, если манифест находится в его компьютерах, то прочесть его пока не получится. «Классная новость», — хмыкнул Николя. Шарко попросил Люси и Одри рассказать про их визит в лабораторию научной полиции. Они сообщили о том, что узнали от биолога. Технология CRISPR-Cas9, возможность манипулировать живой материей с минимумом средств, эксперименты Деманшо над собакой и над самим собой, и научный подход к мифу о Прометее. Шарко застыл. Модифицировать живое. Он снова увидел, как на него бросается собака. Означает ли это, что кто-то может создавать подобных монстров у себя в гараже? Под впечатлением он сделал несколько пометок на доске. Потом спросил Паскаля, что дало посещение IDF-MED. «Деманшо работал там уже 6 лет», — начал Робияр. «Он управлял портфелями 30 клиентов, главным образом в области гинекологии. И из Парижа, и по всему Иль-де-Франс. Он объезжал их, предлагая самое современное медицинское оборудование. Мне передали его резюме и немного рассказали о нем». Он подтолкнул листки коллегам. «Можете сами глянуть. До IDF-MED он был медицинским представителем, тоже в сфере гинекологии. А еще до этого он продавал инвалидное кресло. Он учился в Руане на экономическом факультете. Короче, изначально ничего медицинского, но его всегда притягивала эта область. Он немного разбирался в предмете и мог поддержать разговор со специалистами. А еще он был постоянно в дороге, работал один, сам устанавливал себе расписание, оплатили ему по факту. Очень профессиональный, четкий одиночка, никаких промахов. И оборот делал. 2 года назад он перешел на полставки, чтобы освободить время на свое увлечение кино. Хотел попробовать написать и снять подручными средствами несколько малобюджетных короткометражек. Конечно, работодатели представления не имели, о каких фильмах шла речь. Шарко кивнул на обложку с масками. «Что неудивительно. Прежде чем продолжим о фильмах, скажи, ты не показал им тетрадь? Хоровод зародышей, странные рисунки». «Показал, но они об этом ничего не знают. Зародыши, гинекология, рождение. Легко предположить, что это связано, но трудно понять, что Деманшо имел в виду. Во всяком случае, я не слезу с этих ребят из IDF Med. Я попросил у них список персонала, а они вдобавок дадут мне список клиентов Деманшо. Те, кто присутствовал на краю ямы при смерти Шевалье, могут быть из круга его знакомых. Отлично. Шарко взял в руки кассету. Теперь о фильмах. Это видео мы нашли у Деманшо в подборке крайне реалистичных короткометражек извращенного содержания. Николя в выходные отнес их коллеге-киноману, чтобы узнать его мнение. Сейчас, когда все собрались, представляю вам возможность ознакомиться с тем, что утром видел Николя. Что до меня, я недавно уже посмотрел. Похоже, здесь речь не только о художественном вымысле. По мере показа Одри чувствовала, как тревога все сильнее сжимает ей горло. К концу она узнала Деманшо и увидела, как он приближается с ножом. Она сморщилась в момент срежиссированной смерти женщины, но заставила себя досмотреть до конца. Когда Шарко остановил кадр на лице жертвы, Люси замерла. Паскаль осел на стуле. «Это что такое? Деманшо по-настоящему приканчивает кого-то?» «Кого-то? Да», — заметил Франк. Он кивнул Николя, и тот, произведя несколько манипуляций, вывел на соседний экран запись с флешки. Все увидели Бертрана Лесажа, потом женщину, сидящую на кровати в отеле. Беланже остановил картинку, когда лицо женщины в обрамлении длинных темных волос повернулось к камере, не видя ее. «Это та же женщина!» — вырвалось у Паскаля. Запись на флешке была сделана Бертраном Лесажем в номере отеля аэропорта Шарль-де-Голль в вечер оплодотворения, — пояснил Николя. «Да, женщина из отеля и есть та, которую убивают на кассете». Он прочел изумление на лицах своих коллег. «Ее зовут Эмилия Робен. Это ее Боэси и вся его команда ищут в рамках расследования по делу Лесажа. Она жила в Дижоне. Коллеги нашли ее квартиру 2 недели назад, но так и не смогли ее допросить. И теперь мы знаем, по какой причине. Ее заснятая смерть произошла недавно, максимум месяц назад, потому что последняя транзакция по ее банковскому счету была 6 октября». Николя пустил дальше запись в номере отеля и снова поставил на паузу, когда левая рука Эмилии Робен оторвалась от кровати, чтобы надеть латексную перчатку. Мы с Люси не обратили внимания, когда в тот раз смотрели эти кадры у Элен Лесаж, потому что нужно действительно приглядеться к руке. И хотя все не очень отчетливо, можно заметить, что левый мизинец слишком короткий. Он был частично ампутирован. В комнате воцарилось красноречивое молчание. Шарко почти слышал, как закрутились шестеренки в головах у его лейтенантов. Он предложил Николя взять слово. «Мало-помалу начинает проясняться сценарий всего этого бардака. Мы знаем, что Эмилия Робен уехала из пригорода Парижа, чтобы укрыться в Дижоне в сентябре 2016-го. Через 2 месяца после липового оплодотворения в гостинице рядом с аэропортом Шарль-де-Голль. В то время она уже беременна маленьким Лукой, и у нее уже отрезан палец. Предполагается, что она сбежала от биологического отца или, во всяком случае, от преследователей, которые могли бы повредить ребенку в ее животе. Когда я говорю «преследователей», то, полагаю, вы понимаете, куда я веду». «Клан отрезанных фаланг», — бросил Паскаль. «Да, к которому она наверняка принадлежала, точно так же, как и Деманшо. Видео это доказывает. Она тоже носит маску, и у нее тоже изуродована рука. Она, очевидно, переметнулась в другой лагерь, сбежала, спряталась. Может, ее били и пытали, как женщину в Атрауц. Или во время обряда посвящения она прошла через всевозможные жестокости, прежде чем ей сделали ампутацию и приняли в клан, секту, клуб садистов, или как там еще они могли называться. Разумеется, она предала их, сбежав, но им удалось найти ее раньше полиции, и они отомстили. «А де Моншо может быть биологическим отцом ребенка?» — спросила Одри. «Если учесть, с какой злобой он вспарывает ей живот в этом фильме, такая вероятность не исключена», — ответил Шарко. «Она сбегает, он ее находит благодаря шумихе в прессе вокруг Лисажи и организует это жертвоприношение. Так или иначе, мы узнаем это в течение дня». Лаборатория в Бордо работает над его ДНК и над образцами маленького Луки. Может быть, эти два пальца принадлежат родителям малыша, и оба они мертвы? Он вздохнул. В голове мелькнула картина, которая при других обстоятельствах могла бы его рассмешить. На долю секунды он увидел выросшего ребенка, поднимающего в каждой руке по банке и заявляющего присутствующим: «Познакомьтесь, вот мои родители». Итак, продолжаю историю по версии Николя. «Однажды Эмилия Робен решает сбежать», — заговорил он. «Она прячется, уверенная, что обеспечила безопасность Луки, передав его чете Лисажей. Но разражается скандал с мошенничеством, связанным с суррогатным материнством, и свет притягивает тени. Де Моншо находит следы Робен. У него есть преимущество перед копами. Он знает и кто она, и ее саму в лицо, а потому опережает их. Был ли он в курсе, что Эмилия беременна, когда та сбежала? Или догадался, когда разразился скандал? Трудно сказать. Во всяком случае, он ее похищает, забирает вещи из квартиры, симулируя отъезд, и решает отомстить самым страшным образом. Сняв фильм с этим сборищем отморозков в масках, печально вздыхает Паскаль. Он хочет сохранить память о своих подвигах и переживать их снова всякий раз, когда появится желание. Чего они хотят? Никто не высказался, потому что ответа ни у кого не было. Паскаль был прав. К чему стремились эти анонимы? Какое событие толкнуло Эмилию Робен на побег? Была ли она в курсе существования подземной лаборатории? Боялась ли за своего ребенка? Ребенок. Лука. Николя высказал вслух вопрос, который пришел ему на ум. А малыш? Он оглядел своих товарищей по команде, которые смотрели на него с неожиданным интересом. «Что с малышом?» — спросил Шарко.
«Да просто мы как-то забыли поинтересоваться, что с ним происходит, хотя он в центре событий. Эмилия Робен исчезает и круто меняет свою жизнь, чтобы защитить его. Она придумывает мошенническую схему с сложным суррогатным материнством, а это огромная жертва. Де Моншо находит ее, похищает и убивает. Но он не интересуется ребенком, хотя прекрасно знает, где его найти. Этот тип, или вернее, эти типы, они убийцы и, похоже, проводят разные нехорошие эксперименты со всяким биохакингом и CRISPR. Если младенец так важен, почему они его не забирают? Почему они не похитили и его тоже? Очевидно, это слишком рискованно из-за шумихи в прессе. Они не хотят привлекать к себе внимание. Николя покачал головой. Поверить не могу, что они оставили малыша в яслях спокойно пускать пузыри в ожидании, пока его не передадут приемным родителям. Они должны были бы как-то подобраться к нему в тот или иной момент. Или просто ждут, пока все уляжется.
Может так, а может и нет. Я хочу съездить туда, пораспросить, увидеть малыша и узнать, что шевалье хотел нам сказать. Хочу понять,
Что такого особенного в этом ребенке, которому всего несколько месяцев, и почему Эмилия Робен была готова рискнуть жизнью ради него? Даете зеленый свет? Шарко подумал несколько секунд и согласился. Попытка не пытка. Давай. Я предупрежу Бэйси о твоем приезде. И главное, о кассетах. Теперь мы должны искать не Эмилию Робен, а ее тело.
Одри тоже встала. Я поеду с тобой, Николя.
Капитан полиции посмотрел ей в глаза. Не обязательно двоим ехать посмотреть на одного малыша. Ты будешь полезнее здесь. Я поеду один.